This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам!» И с вами сегодня Игорь Пустынович. Библейский текст, который лежит в основании нашей радиопрограммы, это уже хорошо знакомый для многих радиослушателей текст из книги «Притч», глава 18, стих 10. «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». И скажу, что мы с вами сегодня подошли к самому главному смыслу этого текста. И этому мы посвятим нашу радиопрограмму сегодня. Но начну я разговор о главном, совсем не библейским текстом, и даже не богословскими доктринами. Я расскажу вам кое-что из жизни спорта. Забегая вперед, скажу, что как раз это нам хорошо поможет понять главную мысль взятого нами текста. Знаете, о чем будет идти речь? О беге. О самом простом беге, когда человек просто переставляет ноги немножко быстрее, чем обычно. Итак, речь пойдет о самом обыкновенном беге. Способность и желание бегать заложены в каждом человеке. Бег считается одним из основных механизмов, предусмотренных для сохранения здоровья и жизни человека. Древние люди уже прекрасно знали о множестве полезных эффектов, которые дарят человеку регулярные пробежки. Бег является самым простым и эффективным физическим упражнением, которое позволяет задействовать почти все части связочного и мышечного аппарата человека. Кроме того, полезную нагрузку во время бега получают и составы человеческого тела. Бег повышает кровообращение, насыщает кислородом все органы и ткани. Бег тренирует сосудистую систему и предотвращает многие болезни сердца. Занятие бегом способствует очищению организма от вредных токсинов и шлаков. Во время упражнений кровь начинает двигаться по сосудам с высокой интенсивностью. Через стенки сосуда в нее поступает множество отработанных веществ, которые выводятся через пот. При медленном продолжительном беге нормализуются обменные процессы организма, а также уменьшается содержание холестерина в крови. Пробежка помогает избавиться от лишних калорий. Недаром бег считается одним из самых эффективных способов похудения и входит в большинство программ по борьбе с лишним весом. Согласно научным исследованиям, занятие бегом способствует выработке эндорфинов, гормонов, которые вызывают у человека ощущение радости, счастья и оптимизма. Кроме того, бег повышает выносливость человека, делая его более работоспособным. Установленный факт, что пробежки оказывают положительное влияние на нервную систему человека. Тот человек, у которого бег стал повседневной нормой жизни, становится менее вспыльчивым и более уравновешенным. он эффективнее контролирует свои эмоции и легче переносит стрессовые ситуации. Доказано, что пробежки положительно влияют и на умственную способность человека, поскольку они повышают уровень концентрации, самоконтроль и даже мозговую деятельность. Бег может оказать неоценимую помощь и при различных нарушениях сна, поскольку оказывает успокаивающее воздействие на эмоциональное и психологическое состояние человека. О пользе бега известно практически каждому человеку. Бег считается одним из самых доступных и простых видов спорта, оказывающих положительное влияние почти на все человеческие системы и органы. К примеру, на сердце. Бег активно гоняет кровь по сосудам, укрепляет их и помогает противостать различным сердечно-сосудистым заболеваниям. От регулярных пробежек объем сердечных камер повышается, благодаря чему сердце становится сильнее. Сосуды, к примеру. Регулярные пробежки приводят в норму артериальное давление и повышают тонус кровеносных сосудов. При наличии повышенного давления бег помогает его снизить, при пониженном – повысить, как ни странно. А, к примеру, иммунная система. Доказано, что бег повышает защитные силы организма, оказывает закаливающее воздействие и помогает противостоять большинству простудных заболеваний. На дыхательную систему бег улучшает состояние легких, делает их более сильными и повышает их объем. А пищеварительная система тоже зависит от бега. К примеру, органы пищеварения начинают лучше работать при регулярных занятиях бегом. Это достигается из того, что кишечник человека во время пробежки подвергается определенному массажу, его тонус улучшается, благодаря чему исчезают некоторые проблемы. Нельзя забывать и о том, что бег – это отличный инструмент для повышения физической силы и выносливости. При помощи бега активно развивается мускулатура ног, пресса, рук, шеи. Человек становится более ловким и сильным. Слушая меня сейчас, слушая эту радиопрограмму, может быть, кто-то из христиан готов задать вопрос. Это что, реклама спорта в проповеди? Друзья, скажу, что это не реклама. Но все-таки в какой-то степени есть некая правда народной мудрости: в здоровом теле здоровый дух. Да, иногда, приводит текст из послания апостола Павла к Тимофею, как будто бы споря с этой народной мудростью. А Павел вот что написал: «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Но, друзья, прошу вас заметить, что Павел не говорит о том, что телесные упражнения вредны или совсем бесполезны. Павел говорит «мало полезно», а это значит, что польза все-таки есть, и это неоспоримый факт. Я думаю, что никто не будет оспаривать то, что мы говорили чуть раньше о беге. Какую пользу приносит бег для тела человека и даже для его душевного состояния. Друзья мои, и хотя сегодня наша тема о беге и его пользе для человека, а разговор будет идти именно о беге всю нашу радиопрограмму, но не о беге по утрам будет идти речь. Мы будем смотреть на бег в свете разбираемого нами текста из священных писаний, потому что здесь употреблено это слово. Имя Господа – крепкая башня. И что делает праведник? Убегает в нее праведник и безопасен. И мы продолжим нашу беседу уже после песни.
Трудная дорога впереди лежит. Уповай на Бога, сердце говорит. Хочется смириться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Хочется смириться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбя людей. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать.
Итак, текст «Имя Господа – крепкая башня», убегает в нее праведник и безопасен. Изучая этот текст, мы с вами убедились в том, что есть возможность быть в безопасности. И эту безопасность гарантирует Господь. То есть, сами мы не можем себя обезопасить. Должно быть кем-то создано это место, где мы можем быть в безопасности. И это значит, что эта безопасность не в нас, а вне нас. В крепкой башне, которую построили не мы. Мы ее не можем построить. А тот, чье имя Господь. И это второе, что мы знаем. Башня безопасности существует только в имени нашего Господа. И это подтвердил сам Господь. Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А затем апостол Петр подтвердил еще раз слова Христа: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого имени, в котором могла бы быть наша безопасность. И это опять не наша заслуга. Наше спасение, наша безопасность в имени Господа Иисуса Христа. И Он есть крепкая башня, залог нашего спасения и безопасности. И всю эту информацию доносит нам этот короткий стих. «Имя Господа – крепкая башня». Убегает в нее праведник и безопасен. Но это еще не вся информация, заложенная Духом Святым в этот текст. Есть еще одно слово, которое доносит к нам знание о том, кто же может спастись в этой крепкой башне имени Господа. Это слово «праведник». И мы уже говорили о том, что существует несколько видов праведности. К примеру, есть праведность наша, и она как запачканная одежда. То есть запачканная одежда – это признак нашей греховности и вины, а значит и вход в убежище для нас закрыт. А еще есть фарисейская праведность, когда на показ долго молятся, милостыню дают, жертвуют много, постятся, чтобы все видели, то есть видимость создают своей праведности. Но об этой праведности Христос предупредил нас, что если не превзойдет наша праведность вот этой фарисейской праведности, то мы не только не войдем в башню безопасности, но даже и не увидим ее. И только одна праведность, праведность во Христе Иисусе, дает нам право войти в эту башню спасения. Итак, мы уже много знаем и о башне, и о безопасности, и даже знаем об имени Господа. Мы даже, может быть, стали праведниками, то есть стали людьми, ведающими правду. Даже знаем дорогу к этой башне безопасности. Но, друзья, скажу, что это все может быть совершенно бесполезным, если мы не обратим внимания на глагол в этом предложении. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Позвольте маленькое путешествие в грамматику русского языка. Сделав грамматическое исследование изучаемого нами текста «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен», мы приходим к выводу, что во всем тексте есть один глагол. Все эти слова в этом предложении «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен», все они доносят к нам информацию, независимую от нас. То есть ничего в том, что мы узнали, мы не можем изменить. Ни имя Господа, ни башню, ни безопасность. Но вот одно слово «убегает» — это глагол, а глагол, как известно, отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», и этот глагол нам доносит повеление «ты должен бежать». Вспомните, с чего мы начинали нашу радиопрограмму сегодня. Мы говорили о пользе бега для человека. Для физического состояния человека бег, обыкновенный бег, приносит пользу. И к удивлению нашему, знаете, к какому выводу мы приходим, изучая библейский текст? Ответ следующий. Если мы хотим быть в духовной безопасности, ты и я, мы должны научиться бежать. Ты и я, мы должны бегать. Это условие спасения. Не спать, не сидеть, но бегать. Условие спасения. Мы должны бегать. Мало быть праведником, человеком, ведающим правду. Для безопасности ты должен бежать. Даже если ты знаешь, где находится эта башня, убежище, ты должен уметь бежать. Даже если знаешь все тайны и глубины этой башни, убежища, но не убегаешь в нее, все будет бесполезным. И твою безопасность быстрее всего стоит поставить под сомнение. Дорогие христиане, мы должны бегать. Если ты бегаешь по утрам, это полезно для твоего тела, и это хорошо. Но бег в башню имени Господа – это намного лучше и полезнее, так сказал апостол Павел. Как практически это делать? Откуда и куда убегать? Мы поговорим далее в нашей радиопрограмме. На заре человечества случилась катастрофа всемирного масштаба. Первый человек, Адам и Ева, согрешили. Знакомая для вас история. Знакомая для вас история, я думаю. Адам и Ева согрешили, и над ними нависла угроза проклятия и смерти за сделанный грех. Конечно, история не знает или не принимает сослагательного наклонения. А что было бы, если бы... Ну, если бы Адам и Ева прибежали к Богу и покаялись после того, как согрешили. Об этом мы не будем говорить. Мы только знаем, что виновные в грехе Адам и Ева не побежали к Богу, хотя и были праведники. Они ведали правду, а правда такова была задолго до грехопадения. «Вкусишь, согрешишь, смертью умрешь». Но не побежали первые люди к Богу, а скрываться стали. За кустами и деревьями прятаться, можно сказать, побежали от Бога. И произошла катастрофа. Какой скверный бег, не в ту сторону. И произошла катастрофа. И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Книга Бытия, 3 глава, я прочитал с 14 по 19 стих. Да, можно стать адвокатом для Адама и Евы. Ведь слово о крепкой башне, и что для безопасности в нее можно убежать праведнику, было написано в Библии несколько тысяч лет позже, и не знали они об этом. Так ли это, знали первые люди это или не знали, я не берусь ни судить, ни защищать. Но я знаю другое. Мы, жители 21 века, и слово о крепкой башне и нашей безопасности известно нам вот уже порядка 3000 лет. И мы, как первые люди, Адам и Ева, очень часто не бежим к Богу, а стараемся скрыться или скрыть свой грех, даже понимая, что от Бога ничего не скроешь. Есть еще одна категория людей, которые подобны праведнику Лоту. Лот ведал, знал правду, ему об этом сказали даже ангелы. «Убегай на гору, там твоя безопасность, там для тебя Бог устроил крепкую башню». Вы думаете, убежал Лот на эту гору, услышав о том, что Бог там для него безопасность устроил? Нет. В город, маленький город захотел бежать, но в городе Бог не устраивал убежище для Лота. И быстро это понял Лот, что именно этот город для него не залог безопасности, и побежал в горы. Но башни имени Господа там уже не было, как и безопасности. Убежал Лот от одного разврата, Содомского, пришел к другому, потому что не в башне спасения жил, а в своей башне, собственным умом построенной. Дорогой христианин, ты праведник, и, может быть, подобно Лоту, ты мучаешься в праведной душе своей, глядя на этот развращенный до предела мир, и ты знаешь Господне повеление убегать в башню безопасности, башню спасения имени Господа, и, может быть, ты даже бежишь, но, к сожалению, не на гору спасения, не в предложенную Богом башню, а пытаешься оправдать себя какими-то философскими учениями, богословскими доктринами, фарисейскими запретами, и пытаешься доказать Богу, что твое спасение по логике вещей может быть не в таком длинном и тяжелом беге, ведь можно же и вот здесь, в этом малом остаться. Да, Содом и Содомия – это большой грех, как говорят. А вот немножко алкоголя, к примеру, но это же такая малость. Такая малость, а вот такая малость, и не вошел Лот в башню спасения. Но приведу еще один библейский пример – Иосиф. Но прежде чем говорить об Иосифе, я позволю себе вспомнить картины библейских персонажей. Есть в евангельском тексте история о том, как определенную часть еврейского общества пророк назвал змеями и порождением ехидин. Вот как это записано в Евангелии. Послушайте. «Увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, и сказал им, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вы заметили это слово? «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Да, бежали они, но только не туда, куда нужно бежать. А бежали к своим собственным измышлениям и даже крещение хотели принять, чтобы как-то завуалировать свой неправильный бег. Но мы говорим об Иосифе сейчас. Знаете, я видел картины, нарисованные художниками о том событии, когда Иоанн говорил вот эти гневные слова фарисеям и саддукеям. Так вот, эти фарисеи и саддукеи почему-то все довольно упитанные, если не сказать толстые или жирные люди. О том, что у них были утренние пробежки для физической бодрости и поддержки своего тела, говорить, я думаю, что не приходится, глядя на эти картины. Как, кстати, и о беге в убежище имени Господа тоже. За крещением они так хотели скрыть свою змеиную натуру, почти как Адам когда-то. Но я не об этом. Я сейчас об Иосифе. Можете ли вы себе представить, что жена царедворца, жена начальника телохранителей, по-современному это жена министра безопасности всего Египта, положила бы свой похотливый глаз на тучного Иосифа, если бы он был таким? Я очень сомневаюсь в этом. Не сомневаюсь, что Иосиф был человек, в котором не только дух, но и тело способно было бежать. Помните, мы в начале радиопрограммы читали с вами о простом беге следующее. Согласно научным исследованиям, занятие бегом способствует выработке эндорфинов, гормонов, которые вызывают у человека ощущение радости, счастья и оптимизма. Кроме того, бег повышает выносливость человека, делая его более работоспособным. Установленный факт, что пробежки оказывают положительное влияние на нервную систему. Тот человек, у которого бег стал повседневной нормой жизни, становится менее вспыльчивым и более уравновешенным. Он эффективнее контролирует свои эмоции и легче переносит стрессовые ситуации. Друзья, помните, что мы говорим об Иосифе. Доказано, что пробежки положительно влияют и на умственные способности человека, поскольку они повышают уровень концентрации, самоконтроль и мозговую деятельность. Как это доказывает своей жизнью Иосиф? В плену, в тюрьме, пережив предательство, лишенный родительской заботы, Иосиф не только бодрый и здоровый телом, он и духовно здоров. И этому доказательством служит то, что на него обратила свой взор видная женщина, и то, как сам Иосиф оказывал внимание к окружающим его людям, даже к тем, кто находился в тюрьме. Но в этой истории я хочу обратить ваше внимание вот на что. Иосиф умел бегать. Послушайте, как о нем написано. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Книга Бытия, 39 глава, и я прочитал 7 по 12 стих. Вы заметили это, друзья? Побежал и выбежал вон. Друзья мои, вам ничего это не говорит? Побежал и выбежал вон. Иосиф умел бегать. Как много мужчин не только не убегают, чтобы выбежать вон, а наоборот, сами бегут туда, откуда бежать нужно. Вы думаете, я говорю это о мужчинах в этом мире? Не христианском? Отнюдь нет. Я говорю о тех, кто ведают правду. Я говорю о праведниках. начиная с библейского праведника Давида и заканчивая нашим временем, сколько ведающих правду, хорошо ведающих правду, не только не убегают, к примеру, от компьютера, но наоборот, все сделали для того, чтобы облегчить посещение развратных сайтов и часами там просиживают. Скажите, о каком беге можно говорить таким людям? Ни о каком. Ни о физическом, ни о духовном. Когда-то Господь сказал народу израильскому следующие слова. «Уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Презрел башню спасения своего, богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя, Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, «Сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие, и истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас». И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Знаете, когда Господь сказал это евреям? Когда вывел их из рабства египетского и давал им закон. Эти слова записаны в книге Второзакония, 32 глава, с 15 по 25 стих. Бог создал тогда для евреев крепкие города. Создал и для нас крепкую башню, сказал при этом, «Хочешь быть в безопасности?» «Спасайся бегством в нее». Но как Израиль тогда, так многие христиане сегодня уточняют себя, о беге даже и не думают. Друзья мои, я говорю сейчас не об утренних пробежках, я говорю о духовном беге. Апостол Павел пишет, «Ты же человек Божий, убегай сего». А кто же это Божий человек? Тот, кто следует за Господом, желает исполнить Его заповеди и провести вечность с Ним, может называться Божьим человеком. Я уверен, что мы можем также называться Божьими людьми, поскольку Его имя, имя Иисуса Христа на нас. Христиане мы. Это нам, Божьим людям, праведным, ведающим правду, апостол Павел пишет. «Ты же...» Человек Божий, убегай. От чего должен убегать Божий человек? И о какой безопасности мы говорим? Вспомните, начиная эту тему о безопасности, мы говорили, сколько раз в опасности находился сам апостол Павел. А сколько раз в опасности были апостолы? Ведь только один апостол Иоанн умер своей смертью. Все остальные были убиты. Это что, выходит, что мы все время делали неправильные выводы, говоря о том, что праведник, убежавший к Богу в крепкую башню, находится в безопасности, а миллионы истинных христиан были убиты за веру в Христа? Так что им, не помогла крепкая башня? Или Библия неверна? Или, может быть, время изменилось, а может быть, когда пришла благодать, то Бог избирательно относится к праведникам, одних предопределяет бежать и войти в его безопасность, а других не предопределяет, и даже если они и ведают правду, и прибегут к Божьему убежищу, он по своей суверенности откажет им в безопасности». Большего абсурда я не могу придумать. Так в чем же причина, что, несмотря на Господни гарантии, на построенную башню имени Господа, на протяжении многих веков истинных христиан, верных праведников, убивали, побивали камнями, распинали на крестах, жгли на кострах, топили в реках, морозили в снегах Сибири, разве для них текст святой книги Библии не имел силы и гарантий? Дорогие мои слушатели, давайте поймем, что безопасность Бог гарантирует не от болезней и катастроф в этом мире, хотя и в этом очень много есть свидетельств и доказательств, как Господь спасал, исцелял, избавлял и даже воскрешал. Но прошу вас заметить, что в тексте имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен, есть одно слово – глагол, который говорит, что в безопасности, о котором мы говорим, должно быть твое действие и мое действие, и это важное условие твоей и моей безопасности. Всем известен тот факт, что многим людям нужно прожить всю жизнь, чтобы в конце жизни понять, что им угрожает что-то страшное, от чего нет спасения, и никто не даст гарантии безопасности. И это что-то, угрожающее всем людям, имеет короткое имя – смерть. Кто-то сказал следующие слова. Как только человек родился, он сразу же встал в очередь навстречу со смертью. И это правда. Всем людям положено однажды умереть, а потом? Знаете ли вы, что потом? Знаете ли вы, что говорит об этом Библия? Что сказал об этом Бог? Бог сказал: «Потом будет суд». И суд будет для многих людей очень страшный. А суд этот вынесет решение, приговор, куда мне и тебе отправиться дальше. И как раз это очень сильно страшит людей. Сегодня все человечество, кажется, участвует в гонке. Люди стремятся опередить один другого. Но если спросить, зачем они соревнуются или чего стремятся достичь, многие действительно не сумеют ответить. Апостол Павел говорит: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Если мы не имеем цели или видения, то, несомненно, будем похожи на людей, которые бьются, чтобы бить воздух. Бегущие дистанцию хорошо знают маршрут своего пути, знают, откуда начали забег и куда должны прийти». Но если сегодня спросить людей, знают ли они, куда придут, чего достигнут в конце жизни, у большинства ответа не будет. Люди трудятся, работают, что-то создают, строят, но при этом совершенно не сознают, что жизнь их проходит и в один прекрасный день закончится для того, чтобы человек явился на суд. Люди просыпаются утром, завтракают, пьют кофе, выходят на беговую дорожку, а вечером прибегают домой, засыпают, чтобы на следующий день снова включиться в ту же гонку, при этом веря, что в конце концов все будет хорошо. Однако годы просто пролетают, и даже не чувствуешь, как тебе уже стукнуло 20, затем 30, затем 40, 50, 60, 70. Многие люди только в конце жизни осознают, что прожили годы впустую, зря бежали, возлюбленные. Имейте видение, цель, четко знайте маршрут, чего хотите достичь в конце жизни. И ради этой цели и видения двигайтесь вперед. Больно видеть, как люди в конце жизни понимают, что прожили бесцельно, ради удовлетворения, к примеру, желудка. Мир сегодня погружен в ненависть, в различные соблазны, преступления и грехи. Посмотрите, что творится вокруг нас. Создается впечатление, что человечество создано не для добра, взаимной любви, помощи, восстановления, а для примитивного наслаждения временными благами и получения плотского удовлетворения. Почему люди употребляют алкоголь и наркотики? Потому что хотят на какое-то время отвлечься от действительности, от страха, и пережить предлагаемые этим миром временное удовольствие, забыться. Но Божье Слово ведет нас к нормальной жизни и советует убегать этих грехов. Многие вместо того, чтобы убегать, начинают бороться, надеясь победить тот или иной грех. Но ведь апостол Павел советует не бороться, а убегать. Нужно убегать, чтобы не потонуть в них. Помните, как это сделал Иосиф? Павел апостол советует, если ты Божий человек, убегай сего. Если вам известно, что что-то соблазняет вас, убегайте этого, не смотрите на это, не ходите туда. Безусловно, мы убегаем от опасности. Нам необходимо найти надежное убежище. Например, дети убегают от опасности к своим родителям. Так и для нас, убегая от грехов, да, друзья, есть для нас убежище. И это убежище там, куда ведет нас Божье Слово, убегать к Отцу нашему Небесному, Господу. Но это нужно делать сегодня, сейчас, иначе потом будет поздно. Сейчас я читаю второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Апостол Павел пишет: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Юношеские похоти, искушения. Знаете, эти слова написаны апостолом Павлом уже не к юноше. Тимофею в то время было более 40 лет, и это был уже мужчина, устоявшийся мужчина. Но именно ему пишет Павел о юношеских похотях. Знаете, что это значит? Это значит, что юношеские похоти начинаются в юности и заканчиваются со смертью. Да, глядя на современную обстановку, порой думаешь, что вся преисподняя восстала сегодня на наших молодых людей. Мир хочет оказать свое негативное действие, влияние, прежде всего, на молодые сердца, потому что они не имеют жизненного опыта, вступая в этот мир. Многие молодые люди были под опекой взрослых, которые как-то направляли и оберегали их, и теперь они выросли и выходят в мир для самостоятельной жизни. А этот мир предлагает слишком много того, что лишает человека безопасности. Скажу, само по себе искушение – это еще не грех. Но если мы пойдем по пути этого искушения на несколько шагов дальше, там появляется уже желание, а желание – это уже похоть. Итак, что же такое похоть? Даль объясняет так – это страстное желание чего-нибудь, запрещенного Богом. И если обобщить все, что вырисовывается в один смысл, это сильное желание удовлетворить потребности и влечения плоти, которые, естественно, идут против воли Божьей. На страницах Библии мы найдем немало мест, где говорится о похоти. В Псалме 105 мы читаем об израильском народе, который был похотлив и смотрел назад на лук, чеснок, на мясо, которое они ели в Египте, а здесь в пустыне всего этого не было. И разжигалось в их сердцах желание этого былого изобилия. Росло недовольство тем, что имели. Если мы заложим молодые годы, здоровый образ жизни, если с молодых лет приучим себя к духовному бегу, о котором мы говорим сегодня, то будем сохранены от многих соблазнов этого мира. Бог таковых поведет прекрасными путями. Но когда мы разрушили не только наше тело, но и наше внутреннее мышление, как много трудов нужно приложить, чтобы вернуться на праведные пути. И приходится порой жить с этими тяжкими последствиями наших похотей и желаний. Поэтому Павел очень серьезно предупреждает: юношеских похотей убегай, потому что они имеют очень страшные последствия. Писание конкретно нам говорит об этом. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это то, чем мир влечет сердца, особенно молодые. Это те цепи, которые он набрасывает на молодых людей, чтобы связать их и направить по пути неугодному Богу. Бог не идет в ногу с миром. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Так читаемую в священных писаниях. Несовместимы желания идти с миром и идти с Богом. К сожалению, сегодня многие пытаются, подобно Лоту, совместить несовместимое. А что получается в результате? Я и в мире не дома, и в церкви меня нет. Раздвоенная жизнь. В каждом из нас живет закон греха. Это монстр, которого мы носим внутри себя и который разрушает всю нашу духовную жизнь. Ибо изнутрь, из сердца человека выходят злые помыслы и все тому подобное. Это состояние можно объяснить таким примером. У римлян одним из наказаний рецидивистов, убийц, было следующее. К его спине привязывали убитого им человека, и он должен был всюду таскать за собой этот разлагающийся, смердящий труп. Он не имел права освободиться от этой ноши, и очень часто человек лишался рассудка от всего этого. Если бы мы ясно осознавали все последствия влияния похоти на нашу духовную жизнь, то мы бы иначе посмотрели на многие вещи. Сегодня мы имеем много искушений, плоть действительно искушает нас, и беда в том, что мы заигрываем с искушениями. Мы думаем, что в нужный момент мы сможем уйти в сторону, но в итоге мы доигрываемся до того, что внутренний огонь похоти настолько разжигается, что мы уже ничего не можем сделать, мы не можем остановиться, и как будто с горы бежим в ее западню. Чтобы удалить похоть из своей жизни, необходимо прилагать усилия. Недостаточно только в молитвах просить: «Господи, избав, удали» и прочее. Он так не поможет, потому что он ожидает практических действий с моей и твоей стороны. Библия говорит: сохраняй свой сосуд, сохраняй это действие, убегай, это тоже действие. Если бы Иосиф не предпринял бы никакого действия, что бы могло случиться? Но он убежал. Он предпринял решительное действие и оказался победителем. Есть в русском языке слово «беженец». Оно произошло от слова «бег», «убегать». Дорогой святой и праведный христианин, ты беженец от всего скверного, ты беженец от всего нечистого, ты беженец от всего порочного и пагубного. Всеми силами убегай от юношеских похотей, убегай от нечестивых страстей и неправедных желаний. Кстати, эти юношеские похоти, начинающиеся еще в юношеском возрасте, но в нем, к сожалению, они не заканчиваются. Это похоти, возникающие в процессе взросления, настолько сильные, что не проходят, и от них можно только убегать. Как же убегать от этого? Можно и физически убегать, как Иосиф, даже оставить одежду и бежать. Можно убегать мысленно. По совету апостола Павла к филиппийцам: «Помышляйте о том, что только чисто, что справедливо, что честно, что любезно». Думаю, можно убегать, как учит Библия. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить». Так мы читаем. Или другой совет библейский звучит подобным образом. Как, юноше, содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Апостол Павел сначала говорит: «Убегай». Убегай юношеских похотей. А затем добавляет: «Держись». Это повелительное наклонение. Вы слышали, я думаю, не раз следующее предостережение. Держись этой дороги, держись курса, не сворачивай никуда и придешь к цели. Держись цели. Павел тоже говорит: убегай и держись. Продолжай следовать, продолжай бежать, держась цели, держась правильного направления, держась направления крепкой башни. Ты бегун, убегающий и стремящийся к цели. Ты беженец. Стремись к правде и праведным поступкам по Божьим меркам. Вот что значит убегать в крепкую башню имени Господа и жить в послушании Его Слову. Когда вы стремитесь к праведности, стремитесь к верности, стремитесь к любви Божией, следовательно, и к любви ближнему, то вас ожидает жизнь вечная без опасности. И обратите внимание, что он говорит в конце стиха: «Со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Призывать имя Господа значит выражать спасительную веру в Него для спасения, для безопасности. А призывающие Господа от чистого сердца – это убегающие юношеских похотей и стремящиеся к праведности. Мне вспоминаются годы молодости, когда я считал себя силачом, способным к состязанию, особенно в духовной области. Молодежи присущ такой вид ревности, готов бороться и победить кого угодно. И однажды пожилой проповедник дал мне такой совет. «Знаешь, молодой братик, — сказал он, — не борись с трубочистом. Да, быстрее всего ты его поборешь, но он тебя так испачкает, что всю жизнь не отмоешься». Прошли годы, и я понял смысл тех мудрых слов, и сегодня бороться с грязными трубочистами у меня нет никакого желания. Хочу сказать, что этих трубочистов вокруг меня не меньше, чем молодости, но всякий раз, когда я их встречаю на моем пути, я скорее убегаю в крепкую башню имени моего Господа. Я хорошо понимаю сегодня совет апостола Павла: «Юношеских похотей убегай, ты же человек Божий, ты Божий человек, убегай сего и держись правильного пути». И все же в жизни бывает. И вот о том, что в жизни бывает, я хочу в конце нашей радиопрограммы кое-что рассказать. Спасаясь от греха, каждый из нас скрывается в имени Господа, как в крепкой башне. У каждого из нас в жизни складываются такие обстоятельства, которые трудно объяснить, подобно тем, когда христианин попал в автомобильную аварию и оказался виновен в гибели человека. Каждый из нас не всегда может объяснить, как в его жизни произошло то или иное падение, и далеко не всегда это вопрос слабости или злого умысла. Вроде старался, напрягался, постился, молился, бежал, и вдруг упал так, что потом и в глаза ближнему смотреть стыдно. Друзья, разве не было у вас таких серьезных падений или сокрушающих ударов судьбы, падений, о которых мы с горечью вспоминаем до сих пор, думая о том, как они влияют на нашу судьбу? Это те самые обстоятельства, которые неумышленно пришли в жизнь человека, но повлияли на него так, что он не может опомниться до сих пор. Может быть, в такой ситуации находишься сейчас ты, мой радиослушатель. Это может быть о вас кто-то говорит, показывая пальцем: развратник, пьяница, вор, обманщик и так далее. И никто не хочет с тобой уже общаться. Дорогой мой, у меня есть к тебе удивительно хорошая новость. Ты, несмотря на свое падение, все же ведаешь правду. А это значит, что в имени Господа, в Его крепкой башне, приготовлено и для тебя место, есть и для тебя и убежище, и безопасность. Только начинай бежать, бежать начинай к Господу от похоти, от разврата, от греха, от мира. Как-то молодой человек прибежал на перрон железнодорожного вокзала, как раз тот момент, когда последний вагон поезда покидал станцию. Он не успел. Один из находившихся на перроне людей решил то ли приободрить опоздавшего, то ли преподать некий урок. Сказал молодому человеку: «Нужно было быстрее бежать». На что тот ответил: «Да, бежал-то я очень быстро, да только бежать начал поздно. И это одна проблема. Дорогой мой слушатель, не опоздай начать свой бег к Господу». Но есть еще одна проблема. Верным ли путем убегаем? Убегая когда-то от Саула, Давид искал безопасность у царя Анхуса, где Давида обозвали сумасшедшим и не помогли ему. Вот почему написано: «Убегающий к Богу и только к Богу будет безопасен». Мой друг, может быть, ты до сих пор имел дело с человеческими путями спасения, религией, нравственностью, делами, заповедями, и нашел, что все они ложны. Позволь мне теперь и тебе сказать хорошую новость. есть только одна личность, которая может спасать, и эта личность – воскресший живой Христос. И только в Нем безопасность. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так сказал Христос, и об этом мы читаем в Библии. Иисус Христос – Спаситель мира, и нет другого. Ни религия, ни нравственность, ни добрые дела – но Христос, Сын Божий, единственный Спаситель. Он есть путь, а не путеводитель. Никто не может прийти к Богу, как только через Иисуса Христа. Не через Моисея, не через Будду, не через Магомета или Конфуция, а только через Христа. Позволите ли вы, наконец, Ему спасти вас и дать вам вечную безопасность? Не временную, но вечную, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Какой текст? Нет утверждения яснее во всей Библии. Нет спасения ни в ком другом, ни в другой церкви, ни в другой личности. Вы можете в это поверить? «Приходящего или того, кто бежит ко мне, не изгоню вон», говорит Христос. «Только Он может или прогнать вас, или принять». Он сказал, что не изгонит вас. Значит, остается только одно. Он примет вас. Что же сделаете теперь вы? Но кому-то может показаться, что после того, как Бог позаботился о вашем спасении, вам уже ничего не нужно делать. Это ошибочное заключение. Неужели вы не видите, что вам нужно принять то, что предлагает Бог? Выбирай, бери, принимай, убегай. Да, спасение приготовлено, но его нужно принять. Я могу предложить вам стакан воды, но вы должны взять его. Доктор может прописать вам лекарство, но какая от него польза, если вы не примете его? Вы верите, что лифт спустит вас вниз или поднимет вверх, но вы не попадете ни вниз, ни вверх до тех пор, пока не приведете в действие вашу веру и не войдете в лифт. Вы верите, что поезд доставит вас по назначению, но вы никуда не приедете до тех пор, пока не сядете в поезд, пока не начнете бежать. Вы верите, что Христос может спасти вас, но вы не будете спасены, пока не превратите вашу веру в действие и не побегите ко Христу. Вот почему написано: «Праведник только тогда будет в безопасной башне, когда будет убегать в нее». Итак, бегите, чтобы получить, призывает всех нас апостол Павел.
Ты еще не знаешь об Иисусе, о Его любви и о делах. Но Ему я тебе молюсь, и я хочу с тобой быть в небесах.
Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь я хочу с тобой быть в небесах.
Ты сейчас теряешься в догадках и томишься в поисках пути, а тебе одно лишь только надо к Иисусу с верою прийти.
Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах.
Радость и надежность, Он и друг, Он и учитель мой. Разрешает Он любую сложность, поселяй в сердце свой покой.
Мне да.
дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Я хочу с тобой быть в небесах. Я хочу с тобой быть в небесах.